Здравствуйте, друзья. Мы в Санта-Крус. Вышли погулять. Света помахала рукой нам. А у нас еще есть Аня. Аня – племянница Светы. Прямо настоящая кровная наши племянница.
Самая племянная.
Наши зрители очень любят находить семейное сходство.
Вот так, ну давайте, встаньте рядом. Встаньте рядом. Друзья, очки снимай. Значит, похожи ли они?
Между совершенно посторонними людьми.
Надо сказать, что Аня больше похожа на свою папу, чем на Светину сестру. Да, ну неважно. В общем, такие две родственницы. Значит, Аня. Аня живет в Нью-Йорке последние лет много. А до этого много лет жила в Сан-Франциско. И вот, Аня, ты, можно сказать, провела свою жизнь в двух местах, отличившихся по части количества бездомных.
Да.
Вот такой вопрос. Вот выскажись по теме. Откуда вообще, откуда берутся бездомные, во-первых? Во-вторых, вот люди говорят, которые нас смотрят, там, из России, например, они говорят, это же общество виновато, оно выкинуло их на улицу, ведь человек же, если его не выкинуть на улицу, он же сам там не окажется.
Получается, что окажется. Это, на самом деле, очень глубокий вопрос.
Так.
Потому что, как дизайнер, я иногда думаю, вот им только чуть-чуть надо построить такие классные домики на колесах, и они все не будут бездомные. Но это получается так, что если человек может не быть бездомным, то он обычно и не есть. А если вот у него никак не получается, и есть обстоятельства, которые его разлагают,
да.
Например, ну, естественно, что... Если у него какие-то проблемы с душевнобольными они или другие больные, и также, например, наркотики. Ну, то есть это должно быть какое-то обстоятельство, которое не дает им собраться, дойти до самой минимальной работы и до самой минимальной хаты. То есть, опять же, вот давайте посмотрим на это. Есть какая-то черта, которую ты пересекаешь, так. И оказываешься бездомным.
Да.
Черта такая. Самый маленький, самый паршивый домик.
Так.
Какая-то койка у какого-то края с 10 этими, как вы называете?
Румейтами. Да.
Ну, и все-таки в доме, правильно? У тебя есть какой-то угол, у тебя есть какая-то работа. И вот человек каким-то образом что-то его толкает, что он эту черту пересекает. И он оказывается на улице. И вот, оказавшись на улице... Там получается так, что это как снежный ком. Когда ты уже оказался на улице,
так.
То с улицы уже совсем, как бы это так, тот низ, с которого выгрестись немножко трудно. Потому что уже трудно с него иметь презентабельный вид и найти даже какую-то минимальную работу. То есть, но вопрос в том, как они до этого докатились. И очень многое объясняется тем, что многие из них, например, ветераны войны, например,
конечно.
Да, ну каких-то войны, там у них, например, получается какая-то травма, и они становятся не в себе, скажем, и вот оказываются на улице. Плюс, например, травма еще наслаивается и наркотики. И травма, и наркотики, ну вообще не выгребешься.
И семьи нет.
Но при этом интересный эксперимент провели вот именно на ветеранах Вьетнамской войны.
Так.
Там, значит, когда они приезжали в этот Вьетнам, климат, все, и молодежь там паковали. Там где-то около 18-20 лет такая в основном была.
Да, молодые, да.
Да, и они туда приезжали. И там получилось так, что они все поголовно принимали какие-то наркотики. У них там просто была такая атмосфера, иначе можно было двинуться. И что произошло? Что когда они вернулись, то половина таки осталась на этих наркотиках, скатилась дальше, а половина вернулись в свою семью, забыли про эти наркотики, как будто никогда их и не было, и жили нормальной жизнью, стали губернаторами, сенаторами, бизнесменами и вообще двигались дальше по жизни.
Так.
И вот, по-моему, в Харварде или какое-то серьезное было исследование, которому они пытались найти там объяснение. И объяснение оказалось такое, что те люди, которые вернулись в любящую семью с поддерживающей средой, они, эти наркотики больше не нужны были. Они вернулись, занялись своими делами. И те, которые вернулись в одиночество, в забытие, никому не нужные, они продолжали использовать эти наркотики как в замену этому. То есть получается так, что хорошая социальная среда, любящая семья, друзья, любимое дело, все это как бы и занимает то место... счастья и радости, которые и в отсутствии люди заменяют наркотиками. Вот такая история. Это с ветеранами было дело.
Ну хорошо, вот какое-то решение есть, в том смысле, что вот общество, да? Они, вот люди смотрят и говорят, как же общество, такая богатая страна, как же она может допустить там и так далее. И у меня такое впечатление, что богатая страна тратит какие-то несусветные деньги на то, чтобы их вернуть к жизни, но не в форме, допустим, каких-то госпиталей там или дурок, где они могли бы, ну, как-то поддерживаться.
Что они, те, которые борются за свободу в этом плане человека, да, индивидуальность, мне кажется, что они же и вредят делу. Потому что когда человек не в себе, ему не нужна свобода так сильно, как ему нужна забота, дом и, может быть, даже некоторая обязаловка, типа вот живи тут, принимай таблетки, делай вот так. Потому что он, как сам по себе живущий на улице и спящий в грязи,
да,
он не то чтобы человек ответственный за себя. Поэтому давать ему свободу не обязательно, то есть совершенно не улучшает его жизнь. А, например, мне кажется, что в таком случае все-таки нужно взять их под присмотр, все-таки наблюдение. Потому что многие из них, например, даже с какой-то проблемой по менталитету, если им давать таблетки регулярно и за ними следить, они будут более адекватны и, может быть, даже работоспособны. А если не давать таблеток, они сидят и совсем не в меняшках.
То есть вот эта концепция того, что человек, да, имеет право, никто не может за него,
да,
решать,
да,
и не право должен решать.
Право он может иметь, когда он ответственный за свое право. А когда он уже перешел такую границу, что явно он не справляется, то есть он не может даже за себя совершенно простые вещи решить, то тогда уже за него кто-то должен решать, как за маленьких детей, типа. Ты же не говоришь, маленьким детям нужна свобода, пусть вот они идут и делают, как хотят. То же самое тут. Если человек не показывает, что он в состоянии решать свои проблемы,
да,
тогда уже в обмен идет некоторая свобода. Ему нужно уже тогда подвинуться и дать кому-то возможность решить за него те вещи, которые он сами решить не в состоянии. Я все-таки была бы за то, чтобы их сделать такой какой-то institutionalizing, может быть, наполовину, может быть, с чем-то. Но главное, этого человека нужно взять, понять, какая у него проблема,
да,
и на каком фоне ее решать.
Я хочу просто зрителям...
Конечно, все
зрителям
это решалось бы на фоне семьи. Понимаешь, да, раньше, например, в начале века.
Так.
Если у тебя был какой-то больной родственник, все жили вместе.
Да.
Там немножко двинутая тетя, немножко странный дядя.
Да.
Они продолжали жить в своей семье, ты за ними ухаживал. И они были окей, никто их на улице. Но поскольку сейчас у нас индивидуализм, никто большими семьями не живет. И идея, чтобы кого-то взять себе в дом и за ним ухаживать, нету. Поэтому получились бездомные. То есть, либо 100 лет назад они были бы жили в семье, либо они бы жили, например, в какой-то клинике. А сейчас из-за очень дикого индивидуализма они совершенно как мусор валяются. Потерянные.
Да, а вот, вот эта идея с тем, что из других штатов власти отправляют своих,
да,
бездомных в Калифорнию, вот там с билетом, да, в один конец. Это вот это.
Да, это мы, у нас, значит, мы ехали, ну, в машине с моим другом, и стоит бездомная, просит денег. Мы открываем окно, и мой друг говорит: я дам тебе денег, только скажи мне, как ты оказалась на улице? Она сказала: очень просто. Я жила в Пенсильвании, хотела там жить на улице.
Но
мне служащий города Пенсильвании дал денег и сказал: я тебе хочу дать денег на билет в одну сторону.
Так.
В Сан-Франциско,
так,
в Лос-Анджелес или в Сиэтл.
Так.
Что там, говорит, лучше климат, и там вас, тех, которые живут на улице, воспринимают спокойно, и вы им там нужны лучше.
Так.
И, короче говоря, вот так она попала в Сан-Франциско. То есть она просто как бы сюда была сослана на попечение калифорнийского штата.
А вот такой момент я хочу, чтобы ты прокомментировала.
Ты знаешь, как там ссылали в Сибирь, а тут,
да,
ссылают в Калифорнию.
Слушай, вот такой, такой момент. Значит, у нас зрители разные. Вот те, которые в Америке, например, живут, они говорят, вот те штаты, где, которые управляются либералами, вот они создают такую ситуацию, что у них вот эти вот, а у нас, вот там, допустим, вот там, где консерваторы или там республиканцы, у нас такого безобразия нету. У нас, ну, типа как у них нет бездомных.
Ну,
вот что ты скажешь?
Возможно. Я думаю, что тут политиканы и то, как они тут маршируют, обязательно влияет на их решение. Вот. И те политиканы, которые более либеральные, они начинают со всем этим кокетничать. И на самом деле, как бы, это правильно так получается. То есть там в Нью-Йорке тоже, когда приходили к власти, как только приходил демократ, сразу становилось все очень как-то грязно, неухоженно. И они говорили, это такой большой город, это невозможно сделать лучше. Но потом приходил, например, республиканец, как мэр Джулиани прошлый,
да,
приводил все в порядок, чистил, цены на реал-эстейт шли вперед, и все, и оказывается, можно. То есть это чисто, как, знаешь, вот есть... Вот, например,
воля.
Кулак, да?
Да?
Кулак – это такой хозяин, у которого кол забор подпирает, который
да.
пришел, все убрал, все наладил, и оно работает. А потом приходит следующий, говорит, да как же, ну это же сено, это поле, тут всегда будет
вот
грязь, это невозможно наладить.
Майкл Блумберг, он тогда от республиканской партии избирался мэром Нью-Йорка.
Да, да.
Вот как он при нем как
бы... Знаешь, Блумберг ничего, он, в принципе, держал примерно все так же, как... Джулиани, а вот сейчас пришел, по-моему, Ди Блазио его зовут, так он говорит, что он сейчас сделает бесплатный колледж для нелегальных, понимаешь?
А каким
подход
образом...
должен быть вот да. такой, типа, хозяйственный, кулаческий. Как бы сделать дело лучше, как бы убрать, как бы организовать, как бы накормить,
каким
как
образом,
бы вот, причесать.
Нелегальный иммигрант может учиться в университете, он все-таки, ему же работать надо, он должен как-то...
Да, они хотят им дать пособие, а потом их учить.
Пособие.
Но мы сейчас разговариваем про бездомных. И
да.
на самом деле что происходит?
Так.
Что нелегальные люди, которые получают пособие, очень сильно забирают у тех же бездомных. То есть бездомные, допустим, они американские граждане.
Да.
Вот он американский гражданин, господин бездомный.
Так.
Если бы ему передали те фонды, которые уходят на жуткое количество лечения, учения и поддержания вообще не граждан.
Да.
И поэтому получается обидно. Тем, которые сидят в луже граждане,
да.
должно быть до слез обидно. Как же так?
А вот говорят, что вот не граждане, они, поскольку на пособиях сидеть не могут, они работают, зарабатывают.
Они все равно на каких-то пособиях как-то сидят. И в этом-то и проблема, что когда они приезжают с детьми, с семьями, там они все равно получают пособие. Но в любом случае, если мы скажем так, сколько бы пособий им не давали,
да.
то тот, который гражданин, заслуживает их больше, чем не граждане, правильно?
Ну, с другой
и
стороны...
вот поэтому, как бы, если бы... То есть,
да.
мне кажется, что все, ну, как бы...
Давай собачек снимем.
Лучше...
Пока а, собачек снимаем.
Они оба пальчики.
А три, Света, их три.
А, три,
вот там
да,
еще один, да. Ну, идем дальше. Так.
Что лучшие, как бы, возможности, правильно? И лучшее что-то, благо, должны предлагаться людям, которые тут родились. Возможно, работали. Я как ветераны вообще служили тут в армии, давали свою
да.
жизнь и кровь. То есть мы должны как-то за ними заботиться. И проблема в том, что за ним пытаются заботиться, но
так.
если даем, мы даем им свободу, они да. оказываются в собственной луже. И вот тут получается,
понял.
Где кончается свобода
да.
и где начинается забота.
Анечка, это наш друг на мотоцикле.
А,
да.
Отлично, отлично.
У него мотоцикл стоит 25 штук.
Отлично.
Такой вот он...
Хороший друг, хороший
мотоцикл. У него постоянно тут такие общения. Люди останавливаются,
да,
смотрят
да, да, да.
на его мотоцикл.
Да.
И...
Да.
25 тысяч за мотоцикл, друзья.
Ну, слушай, по-моему, Harley Davidson новый тоже столько стоит. Просто это такой классический
мотоцикл. Ну, это такой, да, Индиана, да.
Угу. Ну, в общем, мы исчерпали тему про счет бездомных.
Я просто вот чего думаю.
Да.
Когда мы жили в СССР, да?
Да.
Там ведь тоже вот было понятие бич, там, да, вот эти вот. То есть там тоже были
там
люди...
Там была другая проблема. Там жили в коммуналке.
Да.
Там не было где жить, но при этом они решали плотностью. Они напихивались в одну и ту же однокомнатную квартиру две семьи с тещей.
Подожди, подожди, то были люди, которые жили на улице? Они же тоже были?
Я никогда не только.
Помню,
я не
да.
было людей, которые жили на улице.
Я не помню людей,
да, которые жили кочевали. На не было людей, которые на улице.
Ну не на улице, они по чердакам, по подвалам.
Нет, нет, нет. Беспризорники после войны, может быть, и то их потом отлавливали.
Но в какие годы? Когда я там была? Нет, я уехала, правда, в 88-м. Может, после этого были?
Да.
Я не знаю.
Понял,
наверное,
понял.
После этого, может, и были, но у меня нет истории такой.
Ну, хорошо, просто мы на самом деле в Москве жили, и там была такая манера, они просто людей сгребали и за 101-й километр туда отправляли.
Да, да.
Просто Москва чистенькая
была,
да.
Потому что если людей не особенно с ними считаться и не начинать там, ой, качать права, кидаться лицом в навоз, рвать на себе рубашку, тогда решается действительно просто. Ты бездомный, у тебя что, какое-то есть дело на главной улице, ты банкир.
Да.
Тебе то же самое, сидеть в луже можно и действительно на 100-м километре.
Так.
А еще лучше на 150-м. И однажды тут в Сан-Франциско был какой-то мэр, ты сказал имя его.
Джордан.
Джордан, который так и сделал. Я не знаю, как он это провернул. Но он упаковал всю эту грязь с центра Сан-Франциско, отвез их на 110-й километр и построил дивный центр искусства и конференции. Да. У нас стала красота. И город расцвел. Город
расцвел. Ты знаешь, что я вспомнил? Мы закончим на этом наш репортаж. Я вспомнил историю, как мы жили еще в СССР, и я читал газету советскую, и там с возмущением писали о преступлениях израильской военщины. Смысл преступления состоял в том, что нужно было разворачивать какую-то новую военную базу. И в том месте, где она была запланирована, в это время находился лагерь бедуинов. Они там встали, свои палатки поставили. Вот, ну и...
Бедуинов подвинули.
И злые военные, израильская военщина пришла, и бедуинам скомандовала сворачиваться оттуда.
Ну, правильно.
Ну, это было преступление. Советская общественность была возмущена. Да. Особенно цинично высказался премьер-министр Израиля, не помню, кто тогда был, когда ему говорят, как же вы бедуинов? Он сказал, на то и бедуины, чтобы кочевать.
Вот именно, сказал. Да? Какая им разница, пустыня их дом, да?
Ну, во всяком случае... Да. Красиво, красиво. Ну что ж, друзья, вот эта очищающая волна, пусть всем нам поможет в жизни двигаться вперед.